Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы рады нашей новой встрече на волнах радиостанции «Радонеж» и приглашаем к приемникам всех, кто хотел бы послушать очередной выпуск бесед о русской словесности с профессором Иваном Андреевичем Ясауловым. Он продолжает размышлять над загадками последнего пушкинского цикла. Сегодня прозвучит передача четвертая об очередном стихотворении Александра Сергеевича Пушкина из этого цикла «Подражание итальянскому». Затем у нашего микрофона будет священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель храма во имя Рождества Пресвятой Богородицы села Устрика Пудужского района Петрозаводской и Карельской епархии. В одной из наших программ отец Алексей начал размышления о страхе Господнем, и сегодня вы услышите заключительную беседу об этом. Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым. Иван Андреевич Ясаулов, доктор филологических наук, профессор Литературного института имени Горького, специалист в области теории литературы, поэтики, истории отечественной словесности, методологии гуманитарных исследований, член Русской академической группы в Америке и Международного общества Достоевского, член Союза писателей России. Читает лекции и ведет семинары по истории русской литературы XVIII века и спецкурс «Христианская традиция и ее трансформация в русской литературе».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как раз наша передача завершилась тем, что мы переходим к самому страшному, наверное, стихотворению этого цикла о недолжном посмертном воскресении. И сегодня как раз мы будем говорить именно о нем. Это стихотворение Пушкиным помечено цифрой 3 и называется в скобках «Подражание итальянскому». Ну, что касается этого подражания, то еще в 1855 году Павел Васильевич Анненков определил источник стихотворения. Это сонет об Иуде итальянского поэта-импровизатора Франческо Джани. А в 1930 году, уже в советское время, Борис Викторович Томашевский показал, что Пушкин знал этот сонет, но в французском переводе Антони Дешана, и к этому переводу были приложены лишь 4 последних стиха вот такого итальянского оригинала. Если мы будем сопоставлять, что, впрочем, сделал уже в свое время Томашевский тексты Джанни и Дешана с пушкинским стихотворением, то как раз заметно сразу же некоторая такая натуралистичность вот в этих текстах, как в итальянском первоисточнике, так и в французском переводе. Вот таких живописание мучений Иуды. У Пушкина немножко здесь по-другому, но как по-другому, как это, насколько это характерно для именно русской картины мира и православной картины мира, мы вот как раз сегодня и будем рассматривать. Но я, наверное, как всегда, сначала напомню сам текст этого стихотворение, три подражания итальянскому, с вашего позволения.
Обязательно, потому что мы мало знаем эти тексты. К сожалению, все, вот из всего цикла я себя ловлю на том, что как-то еще отцы-пустынники и памятник, остальное неведомо большинству.
Да, а ведь это же поздний, то есть наиболее совершенный Пушкин. Зрелый Пушкин, но тем не менее так. Итак, подражание итальянскому. «Как с древа сорвался предатель-ученик, дьявол прилетел, к лицу его приник, дыхнул жизнь в него, взвелся своей добычей смрадной и бросил труп живой в гортань гиены гладной. Там бесы, радуясь и плеща, на рога прияли с хохотом всемирного врага и шумно понесли к проклятому владыке. И сатана, привстав, с весельем на лике, лобзанием своим насквозь прожег уста предательскую ночь, лобзавшие Христа».
Ой, озноб.
Да... Я сказал, что это, пожалуй, самое страшное стихотворение цикла. Подписано 22 июня «Каменный остров» Пушкиным. И мы сразу же должны отметить, наверное, то, что... Вот, ну, я скажу так, что после вот этих изысканий Анненкова, Томашевского, написал отдельную научную работу об этом стихотворении, уже упомянутой нами, Сергей Давыдов, я считаю, это лучшей работой Сергея Давыдова, как раз о пушкинских текстах, вот эту именно работу. И мы будем поэтому к нему обращаться. В том числе обращает внимание на то, что у Пушкина, в отличие как от Джани и Дешана, прибавляется третья сила, вот такая демоническая, бесы. И у тех европейских авторов только демона-сатана, у Пушкина еще и бесы, и таким образом в пушкинской мистерии появляется некая такая адская троица, как замечает Давыдов. Изначально перед нами нечто такое перевернутое по отношению к должному. Ну и я от себя здесь добавлю, что не случайно, наверное, цикл начинается с «не». Ведь часто те, кто обращается к позднему Пушкину, называют это произведение, такое произведение о предательстве Иуды. Но где мы видим предательство Иуды? Здесь в строгом смысле его нет. Здесь только лишь упоминается.
Отсылка как бы, да?
Да, отсылка только лишь такая. Отсылка, опять-таки в соответствии с литургическим циклом, вот этой вот цифрой 3, к этому предательству. А на самом-то деле, вот сама суть этого стихотворения, это о том, что ошибся Иуда, полагая, что он вот так вот может самовольно закончить свою жизнь повешением. Ему хотелось затем, после вот этого предательства своего, повеситься. Но мы видим, что не получилось, не получается вот уйти из жизни так просто. И перед нами изображение посмертной судьбы Иуды, продолжение жизни уже в инфернальном таком мире, другом совсем, там, где нет уже Христа. В данном случае он появляется лишь только в последнем слове этого стихотворения, в определенном контексте. Вот в чем дело. И это как раз наиболее, может быть, такая страшная вещь, есть еще более страшная, о ней я в конце нашей беседы сегодняшней скажу. Здесь выходит, что вот три ступени вот этого мира уже другой иерархии, не той иерархии, Антонина Александровна, о которой мы с вами говорили в прошлый раз, когда я обращал внимание радиослушателей на то, что вот множественное число присутствует, области заочные, как бы иерархия небесная. А здесь такая уже адская иерархия, и нижнюю ступень занимают бесы, такие вот особые существа, и стихотворение у Пушкина им одно посвящено вот этим бесам, и Достоевский в своем эпиграфе вспоминает вот об этих бесах, и те самые бесы, вот, которые радуясь и плеща на рога восприяли с хохотом всемирного врага. И другую роль здесь играет дьявол, и это не романтический такой демон-искуситель, это такой истинный, в теологическом смысле этого слова, дьявол. В отличие от Джанни, опять-таки, Дешана, он никакими материальными атрибутами здесь не отягчен. Ну, как вот когти, железный трезубец, огненные крылья. Он вообще не причиняет здесь физической боли Иуде. А что же он делает? Ну, вообще-то, он воскрешает Иуду. Вот что он делает. Дьявол прилетел, к лицу его приник, вдохнул жизнь в него. Вот это вот неблагозвучное «дохнул», как бы как своего рода такая пародия на истинное, дух, истинное духовение. Здесь акцентируется. И как раз после этого недолжного, особого воскресения Иуды, после этого говорится уже о верховном владыке, тоже недолжном владыке, особом владыке, проклятом владыке, но владыке, который сохраняет какую-то такую величественность. Сатана, привстав, с весельем на лике, даже слово «лик» здесь используется, лобзанием своим насквозь прожег уста, предательскую ночь, лобзавшие Христа. То есть, что это такое? Перед нами своего рода величие сатанинского могущества. И вот этот хохот мелких бесов, как эхо вот этого особого веселья. И здесь можно вспомнить, между прочим, ну, наверное, нужно сказать, я это говорю в данном случае от себя, этого нет у Сергея Давыдова, что здесь ведь единственное стихотворение цикла, где звучит смех, хохот. И, наверное, нужно вспомнить такое особое русское отношение к смеху, о котором, ну, например, обращал на которое внимание Сергей Сергеевич Аверинцев в свое время, обращая внимание на то, что, вот, скажем, Христос никогда не смеялся, или на то, что по-русски такой односложный, отрывистый, фонетически весьма выразительный смех рифмуется с таким же отрывистым грех. И отсюда пословицы, где смех, там и грех. «Мал смех, велик грех». Или пушкинская «А девица? Хи-хи-хи, да ха-ха-ха, не боится знать греха». И так далее. То есть перед нами совершенно неуместное смех, неуместное веселье. Оно тем более неуместно, что речь идет о страстной неделе.
А тут тем более хохот даже, не смех, да, ведь, да?
Конечно, да, конечно. Хохот посреди как раз именно страстной недели. Но радость это, веселье это, бес радуясь сначала, радость понятна, так сказать. Вот встречают Иуду, ему радуются, и радуются предательству. Перед нами вот этот смех сопряжен как раз с предательством в данном случае. Это как раз очень существенно, очень важно. И вот получается, что у Пушкина именно, в отличие от своих предшественников западноевропейских, где сатана просто целует труп Иуды, пушкинский сатана насквозь прожигает уста своего вполне живого ученика в данном случае.
То есть как бы умерщвляет еще раз.
Здесь очень сложный момент. Вряд ли можно говорить об умерщвлении. Можно говорить о вечных муках скорее. Вечных муках.
Так это еще страшнее смерти.
Страшнее смерти. Я как раз об этом. Что у Пушкина как бы сталкивается в данном случае в середине цикла адские и божественные силы. И самоубийство Иуды, воскресение, низвержение его преисподнюю, они повторяют в перевернутом виде таинство распятия, воскресения и вознесения Христа. Но сатана лишен истинного дара созидания. Перед нами такая демиургическая гордыня его. Он создает такую псевдобожественную мистерию, своего рода плагиат. Перед нами такой антихрист, лжехристос. Вот в чем дело. И у Пушкина как раз такого рода лже, оно на всех уровнях проявляется, как и понятие предательства. Вот в чем дело, что у Пушкина, ну, например, я почему напомнил о вот первоисточнике итальянском. Пушкин сам нас подталкивает к этому, подражание итальянскому. И кто у нас такой наиболее, что ли, итальянский поэт в нашей русской традиции? Наверное, Батюшков. И Пушкин любил батюшковские стилизации под итальянскую речь. «Любви, очи, иланиты», он говорил, «звуки итальянские, что за чудотворец этот Батюшков». Но у Пушкина, вот что интересно, в его стихотворении только заглавие «Подражание итальянскому» созвучно вот этим звуком батюшковского идеала, поскольку в отличие от этих гласных батюшковских, Пушкин громоздит в своем подражании гораздо более согласных, чем где бы то ни было в другом своем, каком бы то ни было стихотворении. И поэтому такая организованная Пушкиным какофония, в отличие от сладкого итальянского языка, дыхнул как бы такая своего рода, такая вершина этой какофонии, где четыре согласных и только одна гласная «у». И вот такого рода нагромождение неблагозвучных согласных, как ни странно, напоминает дантовский прием, который прибегал к какофонии во многих местах ада. Почему я сказал «как ни странно»? Потому что этот прием выдержан у Джанни именно и полностью утрачен во французском переводе Дюшана. Это странно, потому что Дюшан был переводчиком Данте тоже, но вот в этом переводе он утратил, а Пушкин как бы восстановил. И выходит, что пушкинское подражание ближе к итальянской поэтической традиции, чем тот французский текст, который и послужил Пушкину подстрочником. И вот Сергей Давыдов обращает внимание, что вот в этом стихотворении 8 анаграмм слова «ад». Смрадной, гладной, радуясь хохотом проклятому владыке, и, конечно, сатана, ад, включая заглавие. 8 анаграмм слова «ад». И это, конечно, глубоко не случайно такого рода нагромождение. То есть Пушкин показывает уже даже на фонетическом, на звуковом уровне такое особое, такое предательство, особого рода, так сказать, перевернутость. Я со своей стороны тоже от себя могу добавить, что здесь есть еще и другие согласные, такие тоже очень существенные нагромождения, Д, Х, Н и С, М, Р. Как раз очень существенно, что перед нами нет сомнений, что ключевой концепт текста «предательство», которое дважды здесь как бы подчеркивается, «предатель», «предательскую». И вот отсюда согласный «ПРДТО», оно как бы пропитывает собой весь этот текст вот такого рода, именно как бы текст пропитан предательством. И вот это предательство, подчеркнутое на фонетическом уровне, ведет вот в этот самый ад. То есть изначальная связь перед нами семантики и звукописи. Это очень важно. Например, у Державина, скажем, комплекс имеется СМР, СМР, смерть. В его «На смерть князя Мещерского», где вот эта вот смерть, она как бы коренится в самом имени Мещерский. И вот это пушкинское «смр» в слове «смрадный», может быть, вполне вероятно, отсылает к той же самой семантике. И с самого начала мы видим в сущности такое падение. Мы говорили в прошлый раз о падшем. Но здесь в буквальном смысле падший сорвался этот самый предатель с древа. В буквальном смысле упал. Вот как своего рода гнилой плод вот этой бесплодной смоковницы упал. И этот упавший, падший Иуда в данном случае, который является предателем, сорвался. И вот замысел его сорвался, а не только его тело упало. Какой замысел? Уйти из жизни. Оказывается, из жизни уйти нельзя. Самовольно нельзя уйти из жизни. А можно лишь только перейти вот в эти адские пределы. И вот этот смех, такой карнавализованный, инфернальной радостью переполненный этот текст «Для сил зла», поскольку происходящее соответствует уже не столько Страстному четвергу, сколько Страстной пятнице, времени смерти Христа. Здесь продолжается вырождение в этой вот недолжной мистерии всего божественного в свою противоположность. Поцелуй – это средство предательства. Вознесение низвержением оборачивается, жизнь смертью, награда наказанием, любовь ненавистью. И слова в этом пушкинском стихотворении тоже как бы придают свое подлинное положительное значение. Вот на это как раз Сергей Давыдов обращал внимание. Придают значение. Отсюда ученик, но предатель. Владыка, но проклятый. Ночь, но тоже предательская. Предательство слов в этом извращенном контексте. И я обращаю внимание на то, что ведь это напоминает первое стихотворение цикла с его выродившимися слова, слова, слова. Почему выродившиеся? Потому что они потеряли память о глубинной связи вот с этим единым, единственным словом с большой буквы. Уже как бы вот эти слова, слова, слова чреваты извращением подлинности, а в конечном итоге утратой благодатного смысла, как бы таким корневым отречением от Христа, а поэтому, как следствие, обретением вот этих инфернальных коннотаций. То есть перед нами структурно нечто показывается то, что противоположно сионским высотам. И очень важно, очень существенно, что вот эта вот звукопись, передающая возможное предательство со звуковым комплексом парадотал в полном или же редуцированном виде, начинается уже с первой строчки, охватывая и заглавие «Подражание итальянскому». И завершение, предательскую ночь. Ну и уж не говоря о том, что вот дьявол прилетел, приник, прияли проклятому, привстав, прожег. Вот чтобы просто слушатели ощутили...
Аллитерации такие,
да? Аллитерации такие, что ну как бы текст пропитан, как я уже сказал, таким предательством. И вот я сказал, что в конце я все-таки скажу, может быть, о еще более страшной вещи, чем вот сама эта невозможность самовольно распорядиться своей жизнью. Можно земной жизнью самовольно распорядиться, но, видите, оказывается, она продолжается в каком-то другом виде, и Пушкин это показывает вот в этих в инфернальных чертогах. Так вот, что может быть еще страшнее этого? Что? А вот, я думаю, что не стоит никому из нас забывать, что воспоминание не как Иуда. Звучит ведь на каждой православной литургии.
Да, не лобзание те дам яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя, помяни мя, Господи, во царстве твоем. Действительно, как страшен нераскаянный грех.
И вот эта вот напрашивающаяся в связи с этим аналогия непроизвольна. Ведь заканчивается текст не прожиганием уст предателя-ученика, а называнием, и это первое в тексте такое называние Христа, лобзавшие Христа. Вот по Сергею Давыдову в таком завершении первичность высшей власти он видит. Отступничество завершается теодицеей. Но я предлагаю подумать все-таки вот над чем. Во-первых, учитывая положение этого текста в пушкинском цикле, Каменноостровском, последнее слово текста 3 является прямым переходом к тексту 4, о котором мы будем говорить в следующий раз, единственному в цикле, прямо обращенному ко Христу. А во-вторых, и это, я думаю, главное, все-таки во время Страстной Седмицы каждый христианин особо остро чувствует страх Божий. И в данном случае этот страх и связан с посмертной судьбой Иуды. Ведь целование креста может быть не только свидетельством верности, но и слишком легко поцелуем Иуды. Ведь Иуда лобзал Христа, уста эти, лобзавшие Христа, мы целуем крест, но ведь Иуда самого Христа целовал. И вот это вот воспоминание, не как Иуда. И эти строки, вот сорвался, то есть упал с древа, недолжного древа, потому что потом в следующем стихотворении речь пойдет о должном древе, животворящем, да, а здесь такое другое, Иудино дерево, да, Иудино древо. А о чем говорить? Что вообще нужно устрашиться вот каждому из нас вот такого отступничества, такого предательства, понимаете? Вот в чем дело, вот что самое, самое страшное, вот почему не как Иуда. Вот этот грех, о котором мы говорили на протяжении других более ранних передач, посвященных Каменноостровскому циклу, здесь он воплощен, он сконцентрирован на вот этом ученике Христа, на том ученике, который целовал Христа. И вот этот поцелуй, который вернул ему, как мы видим здесь, проклятый владыка, сатана, он вообще-то вот, ну, должен предостерегать каждого из нас от нашего собственного, на нашем месте, отступничества и предательства. И это, наверное, поэтому самое страшное стихотворение цикла, вот именно этот момент, когда вдруг мы понимаем, что и здесь как будто совсем уже не о нас, а об Иуде, тем более, вот я напомню, не как Иуда, как раз звучащий на каждой литургии, но поцелуй должен нас предостерегать, и, может быть, вот это предшествующее этому тексту обращение к молитве Ефрема Сирина, оно как-то особой силой, таинственной силой может помочь избежать такого или подобного такому отступничества и предательства.
Беседы о русской словесности с Иваном Ясауловым. Программу радиостанции «Радонеж» продолжает беседа священника Алексея Кнутова, кандидата богословия, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы села Устрика. Сегодня прозвучит третья беседа батюшки о том, что же мешает нам приобрести такое благочестивое состояние, как страх Господень.
Я хотел бы, вот, обозначив проблему, попытаться изложить вот видение о том, а почему же, так сказать, вот что мешает нам сейчас приобретать этот страх Господень, вот это благоговение и благочестие. Считаю тоже этим важным, поэтому вот предлагаю мысли на эту тему. Первое – это проблемы в семье. Мы знаем с вами, что семья – это есть малая церковь, да, есть большая церковь. И вот все, с чем мы выходим в жизнь, это то, что мы получили в детстве, и с этим багажом мы приходим в церковь большую, мы обращаемся к Богу, ведем нашу духовную жизнь. А истоки всего находятся в нашем детстве. И вот сейчас мы видим, что в семейной сфере огромные проблемы, утрата традиций, да, которые помогали людям вот хранить, так сказать, это предание. Я вот слушал лекции, она исследовательница семейных православных традиций, она из Ростова-на-Дону, Людмила Винокурова. И вот мне такой интересная такая мысль у нее есть о том, что традиция – это не просто какие-то формы и обычаи. Вот мы когда слышим «традиции», там, да, вот там вот формы какие-то. А она гораздо глубже на это смотрит. Традиция – это любовь. Это любовь, которая передается через определенную форму, вот через эти поколения. Вот как раз здесь есть содержание и форма. Если в традиции теряется любовь, да, то, так сказать, это становится чем-то таким мертвым. Уже такие просто музейные какие-то экспонаты. И вот что мы видим в традиционной семье? Мы видим, что, наверное, главным, что там было, это было, ну или одним из главных, это была пятая заповедь. Знаем, что не случайно это так, что первая заповедь, касающаяся человеческих отношений, она идет после заповеди, касающихся Господа Бога. Все это имеет свой смысл, свое основание. И поэтому вот традиционная семья, она вкореняла в ребенка авторитет родителей, авторитет старших. Все на этом было основано. Это происходило не просто через какие-то там назидательные беседы, это происходило через определенные формы, которые показывали определенные идеи. Ну вот какие-то были формы. О том, что, например, неприкосновенным было родительское лицо. Ребенок не должен был играть с родительским лицом, там щипать там папу за нос, там дергать его за уши там, и так далее. Потому что это же фамильярность такая, да. А я тут вот был рядом с храмом своим, там стояла семья, они ждали освящения машины. В общем, папа, мама, ребенок, которому было где-то года два. И, в общем, такая картина. У ребенка в руках была какая-то игрушка, некая пружинка. И он брал эту пружинку, вешал папе на нос. Ну и вот она какое-то время там висела, эту пружинку на папином носе, а потом она падала. И вся семья, и папа, и мама, они все умилялись. Веселился ребенок, потом ребенок поднимал эту пружинку и опять вешал папе на нос. И никто из них не понимал, что то, что сейчас происходит, это закладывается мина, вообще вот будущее, которое будет таким, каким его делают люди.
Даже в голову тоже не пришло, батюшка, честно.
А на самом деле это просто бесчестие родителей было. Вот. Да, это игра, там он не там его не там не злословил и так далее, но это раннее детство. Должна быть вот определенная вот святая святых в доме, которые неприкосновенны для детей. Потому что как детей воспитывать? Их воспитывают через определенные вот рамки, которые им ставят. То есть неприкосновенным является папина кружка, папино место, вот где он там сидит там, во время там, обедов и так далее. Конечно, там у нас там квартиры, они могут быть маленькие, и там, когда папы нет, там с ведом, с разрешения кто-то может там садиться на папино место. Опять же, кто-нибудь из старших членов семьи, например, мама, в отсутствие папы, чтобы там все поместились, если пришли гости. Должна быть неприкосновенная там родительская постель. Дети не должны там играть, прыгать, уж тем более на родительской постели. Папино кресло. Вот это его кресло, в котором сидит только он. А ребенок, он не должен, так сказать, считать это своим. И вообще, вот в этих лекциях рассказывал, что дети, они воспитывали сознание того, что они ничего своего не имеют в этом доме. Это все родительское. Это все то, что они нажили, то, что они там трудятся, а ребенок этим пользуется. А какое сейчас сознание? И сознание, которое, да, вот транслирует. И в традиции рассказывать в этих лекциях не было принято, чтобы родители играли с детьми на равных. Вот, ну, какие там, ну, вот когда они изображают себе каких-то зверушек, стараются там, становятся там на какие-то корточки, там начинают там хрюкать, там гавкать, там и так далее. Всем весело. А происходит, так сказать, просто что-то деструктивное. То есть ребенок начинает воспринимать взрослого как себе равного.
И относиться соответственно.
Да, относиться к этому. Вот почему вот сейчас существует такая проблема с послушанием? Вернее, с непослушанием. Потому что нет авторитета старших. Вот не раз приходилось слышать от старших людей, что вот раньше можно было там идти и, видя во дворе каких-то озорников, сделать им замечание, и они послушались бы. Ну, по крайней мере, вняли бы этим словам. А сейчас даже боятся этого делать.
Сейчас учителю на уроке, как мы видели, уже дает
назначение. Боятся этого делать, потому что могут и оскорбить, а могут даже физическое, так сказать, какое-то насилие применить. Почему? Нет авторитета. А авторитет, он закладывается в раннем детстве. И мы видим, что вот этот детоцентризм, а вот эта исследовательница, ну, она имеет определенный опыт там, проведения воскресной школы детских православных лагерей, там она много занимается окормлением детей-сирот из приютов.
Винокурова, да, вы сказали,
да? Людмила Винокурова,
вот,
да.
Давайте поищем в интернете ее труды.
И она говорит, что даже в православных семьях этот детоцентризм в той или иной степени присутствует. Когда вот, опять же, маму, да, вот ее могут там, ее дочери воспринимать, ну, вот как хорошую такую старшую подружку.
И мама даже часто этому радуется.
Да, радуется. И, собственно говоря, вот этот взрослый, они, даже становясь родителями, они, вырастая, они остаются детьми еще. И вот это проявляется в самых разных каких-то явлениях. Вот сейчас природа такая, вот прям вот можно увидеть, там женщины молодые, кто является мамами, они вот прям могут в холодное время ходить в таких шапочках зимних, где там, вот, так сказать, наверху там зайчики какие-то изображены и так далее.
Да, это уж вот. Прям беда.
Поэтому вот, ну, ребенок не воспринимает его как взрослого. Поэтому он воспринимает все это, так сказать, это вот старшая такая подружка. Вот, и
теперь
вот
и бабушки, это, и дедушки молодятся, да, и стараются, вот, да, выглядеть как-то
повеселее. Ну, собственно говоря, вот это все закладывается. А потом, так сказать, человек с таким же отношением приходит к Богу. И нет вот этого, нет благоговения к родителям земным, да, соответственно, не будет благоговения к Богу Отцу Небесному.
Батюшка, я вот еще часто думаю, не нахожу ответа. Вот мы говорим, у нас традиция прервалась, мы же вот жили в безбожном государстве, почитание, в том числе родителей, исполнение заповедей. Вот смотрите на кавказские народы, там тоже традиция, в общем, религиозная, тоже преследовалась их вера и прерывалась. Вот этого они не утратили. Я вот сколько имею знакомых, почитание старших.
Да, это точно. И вот действительно мы уже не раз замечалось в том, что вот магометане, а я это именно это слово использую, следуя наставлению святителя Филарета Московского, который там в одном месте, он специально говорит, что не нужно их называть мусульманами, потому что, называя их так, мы признаем правоту их веры, что означает слово «мусульманин», да? И в Российской империи в официальных документах их назвали магометане, и это, в общем-то, правильно. Так вот, у магометан есть вещи, которым действительно нам, наверное, стоит поучиться, если мы их утратили. И вот эти вот некие естественные Божьи заповеди, да, вот почитание старших, они соблюдаются. И вот, когда мы видим их стойкость, мы не будем говорить о каких-то крайних проявлениях там какого-то, так сказать, такого там...
О фанатизме,
да,
как мы
да,
будем говорить.
А их серьезное отношение к их святыням, к Корану, да, к их имени там пророка, которого они таковым считают, Магомета, мы видим, как решительно они становятся на защиту, когда замечают какие-то, так сказать, агрессивные выходки, какие-то богохульные действия, как они воспринимают.
Это они... хорошо знают и враги церкви, они не нападают на иноверных.
Да, и вот я думаю, вот с чем это, почему вот они другие, а мы такие. А вот если вот эту мысль продолжить, то, я думаю, можно к такому выводу прийти, что действительно, проходя вот это вот традиционное воспитание, уважение к старшим, они, так сказать, вот это богоговение, которое было заложено в семье, вот к авторитетам, они потом переносят, так сказать, в свою духовную сферу. Я думаю, что здесь, так сказать, неразрывная связь есть. А если, так сказать, с папой можно все что угодно делать, то, так сказать, и к Богу можно очень фривольно относиться. Ну уж тем более, так сказать, к его иконам там и так далее, где там о них там печатать, к его кресту. Ведь нам сейчас покажется это странным, удивительным, но это действительно на юге России, не только там на территории Украины, но там, допустим, она особенно, поскольку она с Ростовской области, сама она казачка, она изучала традиции казаков. У них нормой было, когда дети обращались к родителям на «вы». И даже там были и такие регионы, где жена к мужу обращалась на «вы». А мы сейчас это, нам это просто как-то удивительно.
Так вот, вы говорите к папе. Ладно, к папе, а порой родители, и довольно часто, они выясняют отношения при детях, и мама может там папу всячески разно назвать. И где же дети будут уважать родителей, если родители сами себя не уважают?
И я вот эти лекции, там это 6 с лишним часов лекций, я столько подчеркнул, потому что вот тот материал, который она дает, его можно какими-то кусочками где-то найти, но в той глубине, я не побоюсь слова сказать, в том радикальном изложении понимания пятой заповеди нигде такого действительно не найдешь. И если говорить, дело не только так в родителях, да, дело вообще в иерархии. В традиционных семьях, она рассказывает, не было принято, чтобы родители делали замечания, обличали старших братьев или сестер в присутствии младших. Это уже, так сказать, нижняя иерархия идет.
Вот тебе вот. И малограмотные говорили люди темные.
А это же действительно так. Я так задумался, а действительно, я об этом как-то и не всегда это принимал во внимание сам, как папа. А сейчас, так сказать, я понял, что действительно мы роняем авторитет старшего брата, когда ему там делаем замечания, там мы как-то там воспитываем его в присутствии младшего. Нет, нужно это сделать там отдельно, там отвести его в какую-то комнату, поговорить с ним, чтобы его младшие уважали и почитали. Вот это все выстраивается вот в этой такой цепочке. Там рассказывается на случай такой, значит, казачка работала в поле, и идут два брата ее, соответственно, два сына навстречу друг другу. А там тропинка узкая. В общем, кто-то кого-то должен был пропустить первым. А у них разница была только 1 год в их возрасте. И, в общем, младший не пропустил старшего. Она это увидела. Она позвала, говорит, а ты почему его не пропустил? Понимаете? Вот мелочь какая-то, а все закладывается. Поэтому вот...
Даже не заметили.
Да. Поэтому вот получается, что выстраивается такая иерархия. Вот ребенок, у него там семьи, как правило, были многодетные. Старшие братья и сестры, они его тоже наставники, учителя, как помощники родителей. Потом идут родители. А дальше выше них идут еще, так сказать, праотцы, бабушки, там, прабабушки, прадедушки и так далее. И к ним тоже воспитывалось уважение. У нас сейчас семья нуклеарная, да, там связи эти там нарушаются. А потом вышло еще дальше. Потом, так сказать, потом ушла большая церковь. Ну, еще, так сказать, гражданская власть, царь, батюшка. И сам Господь Бог. Вот устраивается такая четкая такая вертикаль. А у нас сейчас вот, ну, то состояние, которое можно обозначить сам, это такая безотцовщина. Я тут услышал о том, что мудрость такая была, что у каждого человека должно быть 5 отцов. Ну, давайте сейчас считать, кого-то мы, это каждый может назвать. Значит, первый отец – это отец кровный, плотской отец. Второй отец – это крестный отец. Третий отец – это духовный отец. А дальше еще четвертый, пятый остался.
Царь-батюшка,
да, и отец небесный. Вот.
Как хорошо, вот, 5 отцов.
5 отцов иметь. А сейчас
а
вот...
А нынче одного.
Да, и поэтому вот... И я вот сам, как священник, уже не раз задумался, почему у нас есть такая проблема у многих верующих, что у них нет духовников. А нет духовников, потому что... Это я уже, так сказать, сам заметил. Потому что нет потребности в этом. Нет потребности. А у духовников нет. У абсолютного большинства прихожан наших храмов. Ну, и это, так сказать, я и с другими отцами советовался, так сказать, наблюдение. Нет потребности. И вот в этих лекциях я понял, почему. Потому что все это, опять же, идет из семьи. И спрашивал там у Людмилы на лекции. Она сказала, что проблема идет, допустим, у этой девочки, у женщин, у нас вот в храмах-то больше женщин, что в ее детстве не сформировались вот такие правильные детско-родительские отношения. У нее не сформировалась потребность в общении с отцом, потребность в нем. Вот, у нее было дистанцирование от него. Это все закладывается глубоко-глубоко в психику, а потом человек с такой установкой, вот такого самостоятельности, удаленности, да, от своего земного родителя, он приходит в церковь. И годами, годами может ходить в церковь, и, собственно говоря, не испытывать потребности иметь духовника. А если мы будем там смотреть опыт нашей церкви, священное предание, то там однозначно все. Должен духовный наставник, в том числе и мирянин. Если брать требник, например, да, требник, он же для всех, вот, там чин исповедь, там написано, приходит кающийся к кому? К своему духовному отцу на исповедь.
Потому что тот знает уже всю твою жизнь.
Да. И он, так сказать, он тебя спрашивает, там, дает тебе канон. Канон, это значит эпитимью, если там есть за что. И вот такие вот отношения. А я думаю, что вот эта мысль, она действительно корни уходит туда, в семью.
Абсолютно. Да. Причем вот я вас слушаю и вспоминаю. Мама, которая родилась в 30-е годы и была младшей, уже советская власть вовсю. И она до конца своих дней сохранила вот это ощущение, что она младше. Она старших сестер слушала беспрекословно. И даже вот мой отец кое в чем обижался, что это сестры ей говорили, а она их слушала. Надо было меня слушать. Понимаете, да, вот это послушание, оно было. Даже вот, видимо, она, может быть, сама этого не осознает. Я иногда ей говорила, ну что ты вот такая, ты же уже взрослый человек. Ну как, они же старшие, она говорила.
Ну да, и поэтому получается, что вот при наличии таких традиций, которые были, да, когда вот у ребенка была такая вот сакральная зона в его доме, папино кресло там, родительская кровать, папина кружка.
Да, уважение, да, к отцу.
Это все потом легко переносилось на церковь. Но, собственно говоря, предметы церкви, они были в самом доме, да, был красный угол, были иконы, были священные книги. И детям даже вот не разрешалось прикасаться к ним, вот там это только там взрослые там делали, то есть вот ты еще маленький, чтобы там этим заниматься. И, естественно, это воспринималось действительно как что-то такое вот важное, такое священное, что там как может прийти в голову что-то там с этим как-то делать. И поэтому вот было такое понимание, вот было еще понятие вот семейные святыни, которые передавались через поколение, это, конечно, это книги, это иконы, это какие-то там венчальные принадлежности родителей, там рушник, там что-то такое. И к этому очень бережно относились.
Рубашки вот. Крестильные, да.
И это была такая вот видимая связь вот этих поколений, вот эти святыни, которые передавались, какие-то реликвии там. Сейчас это как-то вообще не ощущается совершенно.
Ну, в каких-то семьях, может быть, и есть.
Ну, есть, но совершенно имею в виду в массовом отношении. Каких-то, конечно, есть. Есть, так сказать, кто это сохранил. Я, например, ну, поскольку как священник часто там бываешь в домах, которые освещаешь, в квартирах, то вот почти никогда не видишь там фотографий старшего поколения, бабушек, дедушек. В основном это фотографии вот тех, кто живет в этой квартире. Они же сами, ты же там видишь. Могут быть многократные фотографии чадушек их, вот, там, в таком наряде, там, того-то, такого-то, там, вот. папа, мама там, ну, свадьбы на фотографии есть. И почти никогда нет вот портретов, которые вот висели бы на стенах, там хотя бы просто бабушек и дедушек.
У меня вот. Есть.
Ну, вы, так сказать... Вы, нет, я просто сказать, вы, да, вот. И вот это вот, вот ощущение принадлежности к своему роду, что не я сам по себе, а я просто есть там веточка на этом большом, так сказать, семейном древе, которому
принадлежу. Это ответственность, вот. Тут, знаете, ответственность. Ты же вот как-то себя ведешь иначе при кругу своих близких людей. Это тоже тебя сдерживает. Вот тот самый страх Божий, он отсюда тоже начинается. Страх своих родных, там, не знаю, опозорить, прогневать. Это было очень важно.
И поэтому сейчас вот эти, те же там святыни, там умрет какая-нибудь там благочестивая бабушка, они там... Иконочки остались там, и потом вот те родственники, они бы только вот и бывают, ну, просто желанием просто как бы от этого избавиться.
Да, куда
вот,
девать,
собрать
спрашивают.
Это все в пакет, куда вот, и принести, там, сказать, в храм, чтобы, так сказать, ну, в лучшем, да, хорошо в храм, да, не как-то там еще с этим поступить. А на самом деле это же память о бабушке, это те иконы, перед которыми она молилась, да, там как-то раздать родни и так далее. Нет в этом потребности, нет ощущения. Ведь это же действительно ценность, не просто, пусть там материальная ценность этой иконы, она небольшая. Кстати говоря, вот если говорить об этом, вот на таком тоже психологическом уровне, вот мы стали говорить, какая важная, вот важная книга. Если она важная книга, мы выделяем ее в пространстве нашем. Вот Библия, Евангелие, которое на престоле лежит. Если мы действительно что-то считаем для себя важным, то мы, соответственно, образом выражаем наши отношения. Уже, наверное, да, многие встречались с мыслью о том, что вот наши благочестивые предки, они действительно показывают свое благочестие, они самой красивой старались сделать церковь. Больше всего ее украшали, и золото там было, и там еще что-то, а сами жили весьма скромно.
А мы сейчас наоборот.
И действительно, приходишь вот в эти же квартиры, которые освещать, видишь там, ну, тоже все обходишь, там крапишь, там и там ванные комнаты, например, видишь шикарные ванные, дорогая плитка, дорогая сантехника, и видишь какие-то такие дешевые иконы, хорошо, если они еще есть.
Так это такие, да, ведь это дом еще вот, верующих людей.
Да, если это есть, позвали. Вот просто это несоразмерно, там это десятки, если там не сотни тысяч, это сантехники. И поэтому действительно вот такое благоговение, оно стремится к тому, чтобы вот святыни, они делают действительно еще и материально ценными. То есть по-хорошему заказывать, писать писанные иконы. Есть такое мнение у иконописцев, да, я и... отца Александра Салтыкова встречал, что по-настоящей иконы это иконы писанные. По-настоящему каноническая.
Мерные иконы ведь заказывали.
Ну, сейчас
да?
Это тоже часто делают. И действительно, вот это не просто то, что она там писанная, красивая, она еще имеет и материальную ценность определенную. Поэтому вот как-то в голову не придет, да, там использовать ее там, если это может быть, там какую-нибудь там закладку, там, как вот в качестве там для чего-то, да, там, она будет стоять на почетном месте, в хорошем месте, там, на какой-то полке, там, и так далее. И тем самым будет человеку, вот это все будет создавать атмосферу, которая вот будет действительно благоговейное отношение в этом. И очень отрадно было, что вот последние рождественские чтения, которые были, там выступал протоиерей Леонид Калинин, да, известный. Он председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре.
Наш автор,
очень, да. И он читал доклад как раз на эту тему, благоговейное отношение к чинозаражениям. В частности, там одной из мыслей было, что иконы должны изготавливаться из долговечных материалов, и не нужно изготовлять иконы из бумаги и картона. Вот он прямо это прямо озвучил.
Да, это первые годы было можно, когда икон...
Они сейчас до сих пор продаются. Продаются маленькие эти иконы, которые потом скручиваются дома, они хранятся, в общем, все это
выгорают,
где-то бывает друг на друге стоять. Слетают. Конечно, вот как кто-то сказал, что есть разные формы иконоборчества, можно иконы как в древности там их сжигать, там что-то с ними делать, а можно вот это вот неумеренное массовое тиражирование такое, что человек просто у него, оно, это будет везде, и просто даже душевных сил-то не будет хватать, это как-то вообще почитать, если это на чем угодно, да, там на кружках, там на газетах, там на календарях, там и так далее, и так далее. Это, так сказать, ход с другой стороны, но результат будет такой же. Ну и вторая причина. Вот первое, это семейное, да, вот неблагополучие, потеря вот этой иерархии, вот это вот, ну, сюда же относится вот не только детоцентризм, еще и другая тема, феминизм. Даже православные женщины, да, в них это сидит. В них это сидит, и
ну,
это видно на самом деле. Вот, и вот непочитание мужа как главы семьи. вот такое вот подспудное какое-то подсознательное искание равноправия тоже, так сказать, это нарушает вот эту иерархию. А иерархия – это, так сказать, одна из основ божественного порядка, который Бог предусмотрел для людей как отображение небесной иерархии. Вторая проблема, от которой идет это неблагоговение, это проблема вообще изменения восприятия Бога в массовом сознании. И настоящее богопочтение, оно «Отец, Отче наш, иже еси на небесех». Это восприятие Бога как неотмирное высшее существо, никак не связанное с этим миром, находящееся вне его, то, что в философии называется трансцендентность Бога. И, соответственно, это стремление последователя, да, Божия, христианина, попасть в паки бытие, да, вот в это сверхсущное бытие, стать наследником Царствия Небесного. И, соответственно, это учение о том, что христианство, оно не от мира сего. Христианин – это тот, кто должен быть и мыслить, чувствовать как неотмирное существо, но живущее здесь, вот в исторической реальности, да, но, тем не менее, его все устремления высшие, они устремлены туда. А что изменилось? А произошла катастрофа. Об этом очень подробно, хорошо пишет отец Серафим Роуз в своей книге «Человек против Бога». Это очень такое фундаментальное такое богословско-философское исследование, как вот в 19-20 веке происходило изменение восприятия Бога. И сейчас прошло-зашло то, что можно назвать имманентизацией восприятия Бога, когда он стал восприниматься как существо слитое, соединенное с этим миром и, соответственно, подчиняющееся его законам. Если при первом отношении отношение к сакральному будет в высшей степени осторожным, не будет какого-то такого необдуманного, так сказать, тиражирования, там, помещений, где попало, да, священных изображений, то если Бог, он часть этого мира, то он подчиняется его законам, и, соответственно, вот можно делать все, что хочешь. И поэтому возникает такое психологическое восприятие вот этих, допустим, изображений, священных изображений на упаковках, в том числе церковных производителей, как некого такого товарного знака, такого бренда, который призван там притягивать внимание несведущих покупателей православно ориентированных, показывает, что вот этот православный товар, он обладает какими-то свойствами.
То есть мы сами же этим и грешим. Сами,
да, да. То есть люди. Если Бог, он не от мира сего, его не надо, так сказать, никакой, так сказать, делать какой-то вот лейбл, да, то, чтобы показать. Он вообще, так сказать, он умость постигаема, да, есть святые иконы, но это окна в куда? Окна не, так сказать, не в этот мир, а это окна в иной мир, через образ, так сказать, ум возводится к первообразу. Поэтому будет понимание такого, что есть и надлежащее место для хранения икон, для их помещения. А когда вот это все разрушается, все это, так сказать, затуманивается, то вот и происходит то, о чем мы говорили в прошлый раз. Происходят вот вещи, которые, ну, даже вот, но они уже, так сказать, в массовом сознании вообще никак не ощущаются. Вот эти медицинские кресты красные, которые там печатают где попало, на каких угодно, там чеках, там макетах. Медицинский крест, это международного красного креста, это что такое? Это крест Христов, как символ жертвенной любви.
Вот. Так более того, батюшка, я вот недавно наконец увидела то, о чем вы говорили тогда. Я, честно говоря, не то, что вам не верила. Конечно, я верила, но не могла представить, как это. А тут вот я недавно зашла в автобус и увидела вот те самые обивки сидений, где, да, и на спинке, и на сидении изображение вот, силуэтов Москвы, узнаваемых храмов, и изображение креста, и люди сидят. Это, конечно, прямо вот когда это видишь, это, конечно... Да.
Владимир Иванович писал несколько писем подведомственной организации.
Владимир Иванович Немыченков.
Немыченков, да, по этой теме. Там все было просто выверено, обосновано. Но ответы, которые давались, что, так сказать, каким образом это не признается священным изображением. То есть человек верующий пишет о том, что это святыня, это крест, это храм, а отвечает, что да нет, это просто, так сказать, силуэт узнаваемых там храмов для знакомства, там вот москвичей там и так далее, вот, чтобы они познакомились, это, что называется, седалищным нервом.
Однако же мы с вами тогда вот говорили тоже, вот, что этот автор вот этих вот изображений, да, он не рискнул поместить туда ничего, что напоминало бы символы... Вот,
других религий. Да, вот. Других религий. Да, 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 да. Тут вот это от нашей слабости, потому что вот учение о смирении, да, тоже вот оно, можно так сказать, совершенно извращенно понимать. Вот святитель Филарет Московский, он говорил, что ненавидь врагов Божиих, да, бей врагов Отечества и люби врагов своих. Поэтому, когда что-то касается защиты веры, да, то тут, так сказать, нельзя, так сказать, оставаться в стороне. Тут надо вставать и делать то, что ты можешь. Вот тоже там рассматривался, там была одна из выставок в Манеже, ну, какая-то очередная, где были, так сказать, кощунственные выходки какие-то, экспонаты выставлены. Ну и что? Ну, несколько сотен человек написали жалобы. Несколько сотен. А если бы это было бы несколько десятков тысяч, то тогда, конечно бы...
Не просто жалобы, конечно, а какие-то, конечно, может быть, и действия.
Конечно бы, тогда, сказать, было бы реагирование. А такое вот вялое, такое вот, ну вот, и все. А магометане, они по-другому действуют. Попробуй там что-то сделай.
Вот потому вот. Не надо удивляться тому, что время от времени вот какие-то такие случаются вот Божьи попущения, обстояния.
Да. А вот что касается этого второй причины, вот это вот изменение восприятия Бога, то, в общем, это входит вот в нашу вот современную апостасию, упадка веры и богочестия, ну, то, что называют обмерщением христианства. Да, это уже не попытка, так сказать, максимально сделать все возможное, чтобы, прожив эту жизнь, подготовить себя к вечной жизни, а это, так сказать, насколько возможно, максимально удобно сделать жизнь здесь, на земле. И приспособив высокие истины христианства, не от мирной, а аскетические, под, так сказать, этот изменчивый мир. Поэтому вот все это, конечно, тесно связано друг с другом. Ну и сегодня, дорогие слушатели, я вот поделился с вами вот этими размышлениями о том, что является главной причиной, почему вот эта профанация возникает, как умаление отсутствия деградации страха Божия, ну и указал, так сказать, истоки этого, это проблемы вот утраты семейных традиций, авторитета старших, формы, которые, через которые дети воспитывались, и вот изменение восприятия Бога как того, кто слит с этим миром, и то, что в итоге приводит, ну не в итоге, а вместе вот пожелание людей, чтобы была удобная вера, комфортная такая, ну и вместе с тем все это происходит, вот это вот обмерщение. Благодарю вас за внимание.
У нашего микрофона был священник Алексей Кнутов, кандидат богословия, настоятель храма Рождества Богородицы села Устрика и еще двух храмов в Пудожском районе Петрозаводской и Карельской епархии.
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж.